3. Отчего-то температура у меня всегда подскакивала к вечеру. Но я так долго проторчал на холоде, что теперь она поднималась рваными, дерганными скачками, как тяжелый предмет, который рывками затаскивают на веревке вверх, на высокое здание. Поэтому, когда я шел обратно, то не очень понимал, как я вообще двигаюсь и почему еще не свалился. И как это мне удается сделать хоть шаг? Какое-то зыбкое, скользящее забытье несло меня над дождливыми переулками между каналов, поднимало к сквознякам и безликим крышам, откуда я глядел сверху сам на себя. Зря я не поймал такси на вокзале. Я без конца видел перед собой то пакет в мусорном баке, то блестящее розовое лицо кассирши. То Бориса. У него в глазах слезы, на руках кровь, он держится за обожженное пятно на рукаве. Ревел ветер, голова у меня пылала. То и дело я дергался, замечая краем глаза какие-то темные, эпилептические подрагивания. Всплески черного. Померещился, нет там никого. Да и, кстати, на улицах вообще никого не было, разве что промелькнет под моросящим дождиком сгорбленный велосипедист. Голова тяжелая, горло болит. Когда я, наконец, поймал такси, оказалось, что до отеля идти оставалось всего-то пару минут. Одна хорошая новость. Когда я, дрожа, промерзнув до костей, зашел к себе в номер, то увидел, что там прибрались, а мини-бар, который я опустошил, даже Куантро и тот выпил, снова набили под завязку. Я вытащил из бара сразу две бутылочки джина, смешал их с горячей водой из-под крана и уселся возле окна в обтянутое штофом кресло. Свесив вниз руку с бокалом, глядя, как утекают часы. Глаза закрываются, сижу в полусне. Строгий зимний свет качается параллелограммами от стены к стене. Они соскальзывают на ковер, истончаются и бесследно исчезают. И вот уже пора ужинать. Желудок у меня свело, а горло саднит от желчи, а я так и сижу там, в потемках. Думал я все о том же. Ничего нового. Ничего такого, чего бы я давно уже не передумал в куда менее сложных обстоятельствах. Мысли пронизывали меня неожиданно, с размаху, ядовитым шепотком, который на самом деле так никогда и не умолкал. Просто иногда затухал, так что его было почти не слышно. А иногда разрастался до неудержимого рева, пылающего праведческого исступления. А с чего? Я и сам не знал. Спровоцировать его могло что угодно. Даже дурацкий фильм или унылая вечеринка, краткий приступ скуки, затянувшийся приступ боли, период паники и непроходящее отчаяние. Вдруг как навалится все сразу, вспыхнет таким безотрадным серым светом. И тогда я вдруг понимал, по-настоящему понимал, с трезвым и отчетливым отчаянием, оглядываясь на прожитые годы, что мир... И все, что в нем есть. Вечный, полнейший жопе. И не было тут никогда ничего хорошего. Ничего нормального. Одна невыносимая душевная клаустрофобия. Комната без окон. Выхода нет. Волны стыда и ужаса. Уйдите все. Мама лежит на мраморном полу, мертвая. Прекрати, ну-ка прекрати, бормочу я себе под нос в лифтах, в такси. «Уйдите все! Я хочу умереть!» Холодный, разумный, самоубийственный гнев не раз загонял меня к себе в комнату, затуманивал мне голову, заставлял без разбору глотать коктейли из выпивки и таблеток, какие только попадались под руку. Спасала меня только живучесть да неопытность. И я просыпался, разочарованный, но радуясь, правда, что хобби не придется обнаружить мое тело. Черные птицы. Гибельные свинцовые небеса с полотен Эгберта Ван дер Пула. Я встал, включил настольную лампу, покачиваясь в тусклом, желтоватом, как моча, свете. Я ждал. Я убегал. Но это все были не выходы, а скорее попытки выжить. Так мышь мечется по аквариуму со змеями, ищет, где спрятаться. На деле это все только продлило мою тревогу и беспокойство. Был, кстати, еще и третий выход. Что-то мне подсказывало, что сотрудник консульства моментально перезвонит мне в нерабочее время, если я оставлю на их автоответчике сообщение, сообщив, что я американский гражданин и хочу признаться в убийстве. Акт протеста. Жизнь пустая, тщетная, невыносимая. Зачем бы мне хранить ей верность? Собственно, незачем. Отчего бы не обставить судьбу? Швырнуть книгу в огонь, да и покончить бы со всем разом. Нынешним ужасом не было видно конца и края. И эти внешние, осязаемые ужасы прибавятся к моим собственным, терзающим меня изнутри. А тут, если хватит дури... Я заглянул в конвертик, осталось меньше половины. Я могу радостно подвести всему жирную черту и отчалить в темноту шириной с душу, к фейерверку звезд. Но хватит ли мне этой дозы, чтобы точно себя прикончить? Не хотелось бы спустить все разом, чтобы провести пару часов в отключке, а потом опять очнуться в этой клетке. Или того хуже, без паспорта в голландской больнице. С другой стороны, я уже давно не принимал наркотиков, отвык, так что я был вполне уверен. Дозы хватит, если еще сначала как следует напиться и заполировать все припрятанное на крайний случай оксикантинкой. В мини-баре бутылка ледяного белого вина. Почему бы и нет? Я допил джин и решительно, радостно откупорил бутылку. Хотелось есть. В мини-баре пополнили запас крекеров и легких закусок под выпивку, но на пустой желудок все сработает куда лучше. Огромнейшее облегчение. Уход по-английски. Счастье. Какое же счастье стать от всего свободным. Я отыскал радиостанцию с классической музыкой. Рождественские песнопения, строгие, церковные. Не мелодия даже, а спектральный комментарий к ней. И подумал, не залезть ли в ванну. Но нет, ванна подождет. Вместо этого я выдвинул ящик стола, нашел папку с гостиничными канцелярскими принадлежностями. Серый соборный камень, минорные гексахорды. «Рекс Виргинум Аматор». Строка из религиозного гимна XVIII века «Царь Небесный, Дев-Покровитель». Латынь. С одной стороны — лихорадка, с другой — плеск воды в каналах, и вокруг меня пространство сжалось до какой-то призрачной двойственности, пограничной зоны, которая была и номером в отеле, и каютой мягко покачивающегося на волнах корабля. Смерть на водах. Когда мы были маленькими, Энди как-то сообщил мне своим жутковатым марсианским голоском. По образовательному каналу, мол, рассказывали, что Дева Мария покровительствует морякам, что молитва Розария защищает в том числе и от смерти через утопление. Мария Стелла Марис. Мария — звезда морская. Я представил себе Хобби на полночной мессе, как он в своем черном костюме преклоняет колено между скамьями. Позолота сходит само собой. На двери шкафа, на крышке бюро частенько встречаются крошечные мятинки. Предметы ищут своих законных владельцев. У них характеры, как у людей. Они лукавые или честные, и подозрительные, и ладные. Настоящие шедевры не появляются вот так, из ниоткуда. Гостиничная ручка была так себе. Жаль, что ничего получше нет под рукой. Зато бумага плотная, глянцевитая. 4 письма. Письма к Хобби и миссис Барбор будут самыми длинными, потому что они больше всех заслуживали объяснений, и потому что, когда я умру, только их это и расстроит. Еще я напишу Китси, чтобы заверить ее, она ни в чем не виновата. Письмо к Пиппи будет самым коротким. Я просто хотел, чтобы она знала... как сильно я ее люблю, и хотел сказать ей, что нисколечко не виню ее в том, что моя любовь невзаимна. Но нет, этого я не скажу. Я хотел осыпать ее розовыми лепестками, а не отравленными стрелами. В общем, я очень кратко напишу, что она сделала меня счастливым, а все, что просится на язык, так и оставлю при себе. Когда я закрыл глаза... то поразился, как из-за высокой температуры на меня вдруг посыпались острые, как скальпель, воспоминания. Буквально из ниоткуда, как сигнальные ракеты, которые взмывают над джунглями, огненные вспышки. во всех деталях, со сложнейшими эмоциями.